понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, прекрасная Таврида! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реали» и я его ведущий Сергей Громенко. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте «Крым Реали». Теперь мы выходим по будням в Крыму в 9:35 и 19:30 или в 8:35 и 18:30 по киевскому времени.
Тема дня.
Сегодня мы будем говорить о вечно актуальной проблеме параллелей, сходстве различий в российской политике в отношении Грузии в 2008 году и в отношении Украины в 2014 году. Можно ли сравнивать ситуацию в Южной Осетии, Абхазии, в Крыму? Если возможно, то почему? Если нет, то почему? И самое главное, почему эти темы постепенно исчезают из посланий российского президента Федеральному собранию? Об этих и не только об этих проблемах мы будем говорить с профессором Государственного университета Ильи Грузии Олегом Панфиловым. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но, как обычно, перед этим короткая справка от моих коллег.
100 слов по теме.
Антисоветские истории. В этой книге журналист и публицист из Грузии Олег Панфилов собрал свои публикации последних лет, в основном написанные для проекта «Радио Свобода. Крым Реалии» и курса лекций для университета. Сборник посвящен малоизвестным фактам и событиям советского и российского прошлого. Темам, которые в России пытаются обойти, как неприятные и противоречащие официальной пропаганде. Целый раздел в книге «Антисоветские истории» посвящен и новейшей информационной агрессии, которую, по мнению автора, развязал Кремль. Это современные российско-чеченская, российско-грузинская, а теперь и российско-украинская войны, а также аннексия Крымского полуострова. Свою книгу профессор Грузинского государственного университета Олег Панфилов посвятил историку Валерии Новодворск, с которой дружил и общался почти 30 лет.
100 слов по теме.
Но начнем мы с довольно важных, на мой взгляд, документов, а именно посланий российских президентов Федеральному собранию. 5 ноября 2008 года тогдашний президент России Дмитрий Медведев вот что сказал о военном вмешательстве России в грузинские дела.
Точка зрения.
Этот год стал для наших граждан, для всех нас, не только временем новых надежд и достижений. Произошли события, ставшие, я уверен, очень значимыми буквально для каждого в нашей стране и одновременно серьезным испытанием для всей России. Это варварская агрессия против Южной Осетии. Нападение грузинской армии на российских миротворцев обернулось трагедией для многих тысяч людей, для целых народов. В результате этой провокации резко возросло напряжение во всем Кавказском регионе. Конфликт на Кавказе был использован как предлог для ввода в Черное море военных кораблей НАТО, а затем и для ускоренного навязывания Европе американских противоракетных систем, что само собой повлечет ответные меры со стороны России. Таким образом, локальная авантюра тбилисского режима обернулась ростом напряженности далеко за пределами региона, во всей Европе, во всем мире, поставила под сомнение эффективность международных институтов обеспечения безопасности, фактически дестабилизировала основы глобального порядка.
Точка зрения.
Не обошел Дмитрий Медведев в своем послании и реакцию грузинской стороны на военный конфликт на Южном Кавказе.
Точка зрения.
Отказавшись от мирного политического урегулирования и правовых методов, грузинское руководство избрало самый безобразный сценарий. Подчеркну еще раз, решение о принуждении агрессора к миру и операция, предпринятая нашими военными, осуществлялись не против Грузии, не против грузинского народа, а ради спасения жителей республики и российских миротворцев. Для обеспечения прочной и долговременной безопасности народов Южной Осетии и Абхазии. Прежде всего, от рецидивов преступного авантюризма тбилисского режима. Кавказский кризис вновь показал, что применение силы одной из сторон конфликта не может обеспечить жизнеспособные решения. В этой связи, на основе норм международного права, мы будем и дальше способствовать устранению очагов нестабильности в сопредельных регионах. И, исходя из уважения существующих форматов, будем содействовать Приднестровскому и Нагорно-Карабахскому урегулированию, сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, выходить на взаимоприемлемые договоренности.
Точка зрения.
несколько лет спустя, и место Грузии в послании Федеральному собранию российского президента занимает Украина. 4 декабря 2014 года Владимир Путин вот что сказал об аннексии Крыма.
Точка зрения.
Мы не можем сегодня не сказать о тех исторических событиях, которые произошли в этом году. Как известно, в марте этого года в Крыму состоялся референдум, на котором жители полуострова явно заявили о своем желании присоединиться к России. Затем последовало решение крымского парламента, и подчеркну, абсолютно легитимного, не надо об этом забывать, избранного еще в 2010 году решение крымского парламента о независимости. И, наконец, произошло историческое воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Для нашей страны, для нашего народа это событие имеет особое значение, потому что в Крыму живут наши люди, и сама территория стратегически важна, и потому что именно здесь находится духовный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованного российского государства.
Точка зрения.
Это радио «Крым Реалий». Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт «Крым Реалий», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Радио «Крым Реалий». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
А мы возвращаемся в нашу студию к нашему гостю, профессору Государственного университета Ильи в Тбилиси Олегу Панфилову. Итак, Олег, мы послушали выступление двух российских президентов, посвященных ключевым событиям, соответственно, 2008-2014 года, а именно вооруженным конфликтам в Грузии и в Украине. И с их точки зрения все, конечно, проходило очень гладко, очень правильно, я бы даже не побоюсь этого слова. В одном случае агрессора принудили к миру, в другом случае удовлетворили желание воссоединения со стороны крымчан. С вашей точки зрения, есть ли возможность проводить параллели между российской политикой на Южном Кавказе и в Украине в 2008-2014 году? Если да, то почему? Если нет, то почему?
Ну, конечно, да. Правда, немножко по-разному, с таким же обильным количеством вранья, как говорил товарищ Медведев в своем послании. Он более артистичный, чем нынешний Путин, поэтому говорил резко, напористо и убеждая население России в том, что все было правильно. Только Грузия в 258 раз меньше России. У Грузии армия всего 35 тысяч человек, это в 4 раза меньше, чем 1-58 армия, которая зашла на территорию Грузии и не 8 августа, а 2 августа. И материалы нашей разведки, и материалы правозащитников, которые разговаривали с солдатами, и те подтверждали, что они находились на территории Южной Осетии еще со 2 августа. Да и логически просто невозможно себе представить, как 58-я армия, там 120 тысяч с лишним человек с сопутствующими структурами, проходит в один день через 3-километровый туннель с односторонним движением. Представить себе сотни танков, там бронетехники, автомобили и так далее – чтобы они в один день так проникли, это совершенно невозможно. Это, во-первых. Во-вторых, кроме того, что были кратковременные, ну, так называемая пятидневная война, всего 5 дней, а потом российская армия начала захватывать Грузию. То есть те территории, кроме Абхазии и Южной Осетии, где они находились с 93-го года, на самом деле, потом они начали захватывать территорию внутренней Грузии, дошли до Поти, не пошли дальше в Аджарию, потому что существует Карский договор 1921 года с Турцией, и они не имеют права туда ни одним сапогом ступить. Но они захватили Гори, они были в 35 километрах от Тбилиси. И поэтому говорить о том, что они не подразумевали там войну с Грузией или еще что-то. Но со временем все становится явно, так же, как слова Путина тогда о том, что грузинская армия убила 3500 осетин мирно спящих в своем мирно спящем городе Цхинвале. Это все оказался бред. Была совершенно очевидная военная операция. Я тогда, когда писал, во-первых, работал я тогда в Совете Безопасности Грузии, собирал материал. Теперь я с гордостью говорю, что я ветеран войны против России. И потом, когда писал книгу, я придумал такую, как бы, такое правило для журналистов, для исследователей: не стесняйтесь читать старые русские газеты. Я их начал читать, у меня была такая возможность пользоваться информационной базой «Интегрум». И я нашел 6 сценариев войны, написанные за несколько месяцев до начала войны. И самый подробный, самый точный – это был сценарий в докладе, опубликованном информационным агентством «Регнум». Совершенно все точно так же, как происходило. Но единственное, что президент Буш, тогдашний президент Америки, кое-чем пригрозил Путину, и поэтому война остановилась, войска были выведены с территории, захваченной территории Грузии, ну и потом они стали концентрироваться в Южной Осетии. Война в Украине 2014 года была очень похожей. Такой же сценарий, мне кажется, что вообще российская, ну, она советская армия, она свои традиции сохраняет со времен Красной армии. То есть все эти военные операции, они так довольно примитивные и схематичные. То есть я так думаю, что планировался такой же двойной удар. То есть вначале захватывается Крым, что и произошло. Но не произошло то, что они хотели на самом деле. Они хотели, чтобы украинская армия, тогда хилая, немощная, стянулась бы к Крыму, вступила бы в военные действия, ее быстренько разбили бы, и восточные границы Украины оказались бы незащищенными. И тогда российские войска маршем могли дойти не только там Донецк, Луганск, Харьков, Днепр, Одесса, Херсон и так далее, может быть, даже и до Киева. Я думаю, что решение не защищать военным способом Крым, это отчасти спасло Украину.
Если мы будем говорить не столько о внутренней, ну, вернее, не столько о боевых действиях, которые разворачивались, так сказать, по внешнему сценарию, а о внутреннем состоянии, внутреннем положении Крыма, Абхазии и Южной Осетии накануне тех военных конфликтов, о которых мы вспомнили, есть ли между ними что-то общее и сейчас, в 2016 году, вернее, в 2017 году, есть ли что-то, сблизились ли траектории Крыма, Абхазии, Южной Осетии или, наоборот, разошлись?
Нет, что-то общее, конечно, было. Общее – это так называемый сепаратизм. Но он не классический сепаратизм, как в других частях мира, там, где столетиями люди борются за то, чтобы их назвали правыми в борьбе за независимость какой-то территории. Вот, ну, как вот Восточный Тимор несколько лет назад, наконец, завоевал независимость. Ну, немножко другим способом косовары тоже решили, вот, что они должны жить независимо от Сербии. Ничего другого общего нет, потому что в Южной Осетии, в Абхазии, как в целом в Грузии, никогда не было пятой колонны, такой, как в Украине. И поэтому паспорта раздавали российские, конечно, но это были люди коренных национальностей, и абхазы, и осетины. Вот. И это, может быть, единственные вот два фактора, которые объединяют, а все остальное нет. То есть захвачено было 20% территории Грузии еще в 92-м году, в 93-м. Были в начале сепаратистский конфликт, опять-таки, надуманный, потому что трудно себе представить, чтобы вот только-только вот еще существовал Советский Союз, а в Абхазии уже собирались сходы стариков, которые говорили о независимости, и как будто советский КГБ ничего не делал и вообще знать не знал о том, что были такие сепаратисты. Вот. Так что российская армия зашла в Абхазию еще в 93-м году. Активно участвовала российская армия, и об этом хорошо знает тогдашний министр обороны Павел Грачев. Вот, и то же самое с Южной Осетией. Ну, Южная Осетия слишком маленькая и особого интереса для России не представляет. Тем более, что единственное, что связывает Россию и Южную Осетию, это дырка в горах. Это Рокский перевал трехкилометровый. Вот, собственно, и все. А общая цель похожа, конечно. Тогда нужно еще вспомнить и сепаратистский конфликт в Азербайджане. Это Карабахский конфликт. Вот. Цель была одна. Генералы, чекисты и тогдашняя номенклатура советская очень хотела сохранить свое влияние на бывший Советский Союз. Они понимали, что Советского Союза уже не будет. Уже не будет такого государства, но территории, которые их предки там 350 лет назад захватывали, и вдруг потерять в одно время, этого они никак не хотели. И поэтому придумывали разные конфликты. Они все четыре конфликта, то есть вот эти четыре территории, включая Приднестровье, они ну, одинаковы только потому, что их захватили. А так они, конечно, разные, потому что Приднестровье – это абсолютно политический, я бы сказал так, ментальный конфликт. Там нет национального фактора. Там треть украинцы, треть молдаване, треть русские в Приднестровье. Они просто захотели жить так же, как в Советском Союзе. Вот. Единственный очень очерченный межэтнический конфликт – это карабахский. А осетинский и абхазский, ну, я уже устал людям объяснять в том, что не может быть никакого противостояния между абхазами и грузинами, которые жили столетиями вместе. Тем более абхазов в то время, во времена сепаратистского конфликта, было всего 13%.
И хорошо, в связи с этим, ну, тогда уже переходим к последнему из заявленных вопросов. Почему с течением буквально в нашем случае, в крымском случае, двух лет, тема вот противовоенного противостояния и вновь приобретенных или освобожденных, по мнению российских политиков в 2008 году территорий, сходит на нет? Оно исчезает фактически сначала из посланий Федеральному собранию, ну, а потом в конечном итоге и из повестки дня в публицистике.
Ну, денег уже нет, потому что любой конфликт, любая война, она отчасти приносит прибыль, если она с умом проводится и с умом оккупируется, а если она бездумна, так как сейчас поступает Россия, а после этого наступают санкции, нефть не продается, газ не продается, ничего другого Россия не производит толкового, и поэтому деньги заканчиваются, и заканчиваются амбиции, и поэтому Путин в своем последнем послании не упомянул ни Грузию, ни Украину, ни Соединенные Штаты, что очень странно, Сирию раза два или три упомянул. Вот, заканчиваются деньги, заканчиваются амбиции, потому что в российском жаргоне есть такой финансовый термин, называется понты. Вот, когда заканчиваются деньги, заканчиваются понты.
Но это если говорить конкретно о ситуации в Крыму. А как долго в российской публицистике, в российском политическом дискурсе и подконтрольном Кремлю, и неподконтрольном говорили об Абхазии и Южной Осетии? И перестали ли говорить сегодня, в 2017 году, или не перестали?
Нет, они говорят, но уже, конечно, намного меньше. Ну, во-первых, в Абхазии периодически там проходят какие-то собственные выборы, там выбирают президента. Вот сейчас длится очередной внутренний конфликт, о котором, ну, российская пресса так упоминает иногда. А по большому счету уже всем наплевать на то, что происходит в Абхазии. Ну, нам-то легче издеваться над, извиняюсь, крымчанами, которые ждут камней с неба, потому что пример Абхазии, богатейшего региона, где можно было бы зарабатывать огромные деньги на туризме, показывает, что Россия абсолютно не заинтересована в их развитии. Ни в развитии Южной Осетии, ни в развитии Приднестровья, ни Абхазии, и, естественно, ни в развитии Крыма.
А будет ли такая возможность, ну, очень гипотетическое, но все же, что в Абхазии и Южной Осетии пройдут референдумы, так называемые, или настоящие референдумы, эти два региона захотят присоединиться к Российской Федерации.
А смысл какой? Ну, хорошо, Крым присоединили, что? Ну, во-первых, это никто не признает, точно так же, как никто не признал присоединение Крыма. Вот, поэтому, ну, это так, ну, это глупости на самом деле. Это, в принципе, то же самое, что происходило за всю историю России последних, там, 500 лет, по крайней мере, да, когда захватывали, там, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Кавказ, Центральную Азию, вот. Но тогда, конечно, у России была сильная армия, и тогда была другая геополитическая ситуация, а сейчас это уже ничего не изменит. Так что нужно ждать, когда закончатся деньги или понты, вот. И со временем, я думаю, что можно будет проводить референдум, хотя он не нужен, потому что предыдущий референдум в Крыму был незаконный. Вот. Но люди-то уже понимают, что они ждали не того, что случилось.
Я понял. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли в нашу студию и высказали свое мнение. Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях был профессор Государственного университета ИЛИ в Тбилиси Олег Панфилов, публицист и ученый, а мы говорили с ним о том, что общего и что различного в ситуации в Абхазии, Южной Осетии и в Крыму. Это радио «Крым Реалии», и с вами был Сергей Громенко. Слушайте сегодня нашу вечернюю программу в 19.30. Теперь мы выходим по будням в Крыму в 9.35 и 19.30 или в 8.35 и 18.30 по киевскому времени. Встречаемся, как обычно, на средних волнах и онлайн на нашем сайте «Крым Реалии». Услышимся!